the radical question. Left.
Will you
who
shut
is
up,
on,
man.
Listen, who is on your list, Joe?
This
Who's
is
on your
so
list?
Выборы в США 2020.
Ну что, выборы президента США вместе с «Радио Спутник» всю ночь, весь день, далее по надобности. Алексей Красильников, Кирилл Гришин в студии. Кирилл, привет.
Привет, всем привет. Да, ну и что у нас колеблющиеся штаты и неожиданные, так сказать, штаты, ну и что у нас неожиданность в том, что в Техасе получается микросюрприз пока, да, Байден превосходит, да, пока
по первым прикидкам еще не окончательно, но
пока
там
превосходит Трампа. Байден получает вообще в принципе к текущему моменту 129 голосов выборщиков, 270 магических нужно ему набрать, 94 mm-hmm. пока отводят Дональду Трампу. Флорида, да, мы уже говорили о том, что колеблющийся штат, данные меняются с калейдоскопической быстротой. Что у нас во Флориде? Во Флориде сначала лидировал Трамп, потом голоса подравнялись, потом опять что-то опять изменилось. Трамп увеличил отрыв в ключевой mm-hmm. Флориде, вроде бы было, а потом опять все поменялось. Колеблющиеся штаты, swinging states.
Ну, Флориду-то уже подсчитали. Я тебе хотел сказать такой
сюрпризы.
Момент, что вот у тех, кто оценивает, ну, как сказать, перспективу тех исхода общих выборов, победа Трампа именно во Флориде, она подняла его шанс на 20%. Он пока все еще, как это сказать, со значительной форой уступает, но если до того, как посчитали Флориду, он проигрывал 87 к 12, там 1% плюс-минус, то после Флориды он стал проигрывать 34 к 64. И совсем свежего, прям практически пару минут назад посчитали Миссисипи, Трамп его ожидаемо выиграл, Нью-Джерси ожидаемо выиграл, в свою очередь, Байден, также у Трампа Арканзас, Миссури, Теннесси, Флорида, Оклахома, Флориду сказали. Вот кроме этого, несколько штатов сразу, это те самые ожидаемые победы для Дональда Трампа. И, соответственно, о том, как все происходит, о том, как все идет в прямом эфире, разбираем на радио «Спутник».
Выборы в США 2020.
И к нашей беседе, к нашему обзору подключается руководитель представительства МИА России сегодня в США Минди Гавашели. Приветствуем вас.
Минди, здравствуйте.
Добрый вечер.
На данный момент по раскладам, что ожидаемого, что неожиданного, на что-то стоит обратить внимание, прям вот, что называется, с пылу с жару?
Но самое главное это то, что Дональд Трамп, судя по всему, все-таки удерживает Южные Штаты, потому что демократы говорили о том, что они намерены забрать и Флориду, и Джорджию, и Северную Каролину, и Аризону. Вот пока мы видим, что этого не происходит, во всяком случае на восточном побережье. То есть пока, судя по всему, Дональд Трамп забирает себе и Флориду, и Джорджию, и Северную Каролину. Таким образом, план быстрой победы демократов не осуществляется. Это не значит, что они проигрывают. У них есть другой путь набрать 270 выборщиков. То есть теперь главная битва будет сначала на северо-западе, то есть в штатах Мичиган, Висконсин, а потом развернется битва за Пенсильванию, которая может стать решающим штатом, который и определит, собственно, кто из двух кандидатов выиграет место в Белом доме.
Но что касается Пенсильвании, Минди,
штат, да, за которым мне хотелось сказать, что обязательно надо следить, это Аризона. Мы получим эти данные значительно позже, потому что Аризона ближе к западному побережью, но тем не менее, если демократы выиграют Аризону, то это очень существенно усложнит положение Дональда Трампа. И наоборот, если Дональд Трамп сумеет ее удержать, как он это сделал в 2016 году, то путь демократов через Северные Штаты станет еще сложнее, тогда Пенсильвания для них станет еще важнее.
Минди, чуть подробнее про Пенсильванию, да, коль скоро вы ее упомянули. Называют, разумеется, важнейшим штатом, и подсчитывать там голоса будут вплоть до 6 ноября, там, с учетом всех, mm-hmm. так сказать, почтовых отправлений и историй. Пенсильванию Трамп выиграл в 2016 году, но Байден, родившийся там, имеет, так сказать, домашний электорат, если можно так говорить. Насколько это может помочь ему, да? И как
Байден вообще, да, для политиков в Соединенных Штатах это важно.
И насколько Байден был активен в президентской гонке в родном штате?
Это всегда символически очень важно, в первую очередь, потому что если кандидат проигрывает свой родной штат, то его оппоненты неизменно поднимают это на щит и говорят, что, ну вот видите, он даже у себя на родине не сумел выиграть. О чем же можно тогда говорить? То есть это скорее такая обычная, это символическая победа, но в данном случае это очень даже конкретные голоса выборщиков, которые, как мы думаем, и определят в итоге победителя. А Байден, надо сказать, что с небольшой охотой агитировал там сначала, так же, как и во всех остальных штатах. Он старался все-таки это делать дистанционно, по телеконференции, избегая прямых встреч с избирателями. Объяснялась эта ситуация с ковидом, но увидев, какие огромные толпы собирает Дональд Трамп, в том числе и в Пенсильвании, в его родном штате, в ключевом штате, Байден был вынужден включиться в эту гонку. Он вынужден был ездить туда. Более того, он и сегодня даже туда поехал, не только в предыдущие дни. Он сегодня был в Пенсильвании, сегодня говорил там с избирателями, сегодня все телекамеры были направлены на него именно там. Поэтому все понимают, насколько это важный штат. Все понимают, что именно там может решиться судьба выборов. И если до этого демократы говорили о том, что они постараются даже обойтись без Пенсильвании на конференц-коллах со штабом демократической партии, его представители говорили, что, вы знаете, ну да, Пенсильвания важный штат, но мы все-таки хотели бы решить судьбу выборов даже до того, как дело дойдет до Пенсильвании, то сейчас мы видим, что, судя по всему, это у них не получилось.
Если оценить вот эту ситуацию с досрочным голосованием, с голосованием не только на избирательных участках, ну, в первую очередь, естественно, по почте, вот вы как это оцениваете? Насколько себя оправдывает такой подход? Грубо говоря, в чью пользу такое дополнительное привлечение голосов избирателей сыграло, сработало? Потому что, ну, вот я периодически смотрю американские телевидение, там какой-нибудь спортивный, например, в первую очередь спортивные программы. Вот я смотрел американский футбол, там чуть не в каждой рекламной паузе голосуйте, голосуйте, не придете во вторник, проголосуйте по почте. Вот этот момент, ну, как сказать, понятное дело, что кто-то в этом будет заинтересован больше. Можно ли говорить, что это в чью-то пользу сыграло или играет прямо сейчас?
Да, да. Совершенно очевидно, демократы агитировали за голосование по почте. Они считают, что чем больше людей голосуют, чем шире представительство, чем шире выборка населения, тем больше у них шансов пройти в те офисы, которые и за которые, собственно, и голосуют избиратели. А республиканцы традиционно предпочитают голосовать лично. Они традиционно приходят на избирательные участки и именно там голосуют, поскольку считают, что голосование по почте ненадежно. Твой голос может быть потерян, твое письмо может опоздать, и его не учтут. И это интересно вот, смотреть даже сейчас вот, в живую динамику того, как подсчитываются голоса. Вы говорили о том, что неожиданность в том, что вот в Техасе пока лидирует Байден.
Вот, мы как раз к этому и подбираемся, да.
Вот на самом деле совершенно
неожиданно. Но пока мы договорим этот эфир, уже все может поменяться.
Не-не-не, это напрямую связано как раз с голосованием по почте. Дело вот в чем. В течение всего этого времени люди голосовали по почте. В разных штатах есть разные законы, как эти бюллетени обрабатываются. В Техасе, насколько я понимаю, заранее можно было эти бюллетени уже обрабатывать. И в большинстве своем, поскольку по почте голосовали именно демократы, то их голоса и были обработаны первыми. И сейчас, собственно, они и дают вот тот самый якобы, якобы рывок Байдена в Техасе. Но я вас уверяю, со временем вы заметите, что чем дальше, тем больше синие голоса демократов будут потихонечку краснеть и из фиолетовых становиться красными, поскольку дальше будут учитываться голоса людей, которые пришли на избирательные участки,
ножками, да,
бросили свои...
Офлайн побеждает, да, онлайн. Минди, а вот этот момент тогда, насколько он общую ситуацию с выборами, с любым, кстати, с голосованием оценивает, учитывая, что ведь действительно, ну как сказать, слышнее, виднее того, кто громче, слышнее, виднее того, кто хочет, чтобы его услышали. Соответственно, и вот эти вот тоже подход. Очень, очень классно вы подметили о том, что со временем, с входом, с течением времени времени будут вот больше проявляться реальные настроения, то, что есть на самом деле, а не те, о которых заявили в самом начале. Вот этот момент, как он влияет и влияет ли, опять же, на предвыборную ситуацию? Ну, сегодня просто президентские выборы в Соединенных Штатах, с другими выборами это наверняка тоже есть, потому что в ходе предвыборной подготовки, в ходе гонки, ну, естественно, будут громче те, кто привык активнее вести себя в соцсетях, а это, возможно, как раз по большей части электорат той или иной партии.
Минди?
Да-да-да.
Минди Гавашили с нами на связи. Я напомню, руководитель представительства МИА России сегодня.
Обязательно об этом спросим. Просто дело в том, что не первый раз, и не только в одной стране это происходит, что на протяжении всего предвыборного процесса, вот с самого момента предвыборного, вроде как ты слышишь, ты видишь, ты читаешь, ты слушаешь о том, что вот посмотрите, как много в пользу одного, как много в пользу другого, а на деле приходит офлайн люди в офлайне, люди, которые не общались с экзит-полами, не общались с социологами, а потом пришли и проголосовали. Вот этот момент, насколько важен и как он влияет на вообще вот эту политическую ситуацию, на политическую стратегию, на тактику того или иного кандидата. Минди, слушаем вас.
Ну, опять же, возвращаясь к предвыборной кампании, все СМИ, как и в 2016 году, говорили о том, что, безусловно, Байден лидер, безусловно, Байден фаворит, безусловно, по всем опросам он должен легко выиграть эти выборы. Но как только началась, собственно, предвыборная кампания, выяснилось, что именно на митинги Дональда Трампа приходят десятки тысяч людей. И тут уже, конечно, реальность начала перевешивать вот всю ту пропаганду, которая была на экранах телевизоров. Понимаете? И уже как бы людям сложнее становилось потихонечку игнорировать то, что с экранов телевизоров им говорят одно, а в жизни они видят совершенно другое. И вот это вот раздвоение, оно сыграло с демократами уже очень дурную шутку в 2016 году, когда все настолько были уверены, что Хиллари Клинтон 90% шансов выигрывает, что многие демократы даже не пошли голосовать. Ну, потому что это надо идти, это надо отстаивать очередь несколько часов, да, это все-таки рабочий день, надо отрываться от работы. А зачем, если и так понятно, что Хиллари выиграет? Вот сейчас, с одной стороны, этого уже не произошло, именно поэтому почти 100 миллионов человек проголосовали заранее, так или иначе, да. Но, с другой стороны, республиканцы ждали именно до дня голосования, чтобы самим прийти на участки, самим бросить бюллетени и убедиться, что их голос посчитан.
Минди, последний вопрос. Нью-Йорк, CNN прогнозирует, что Байден ожидаемо выиграл в ключевом для демократов штате. Это информация CNN, еще раз скажу. Можно ли доверять, да, вот таким вот прогнозам, да, они выходят с пометкой срочно, молния, все прочее, вот на лентах информагентств. Следует ли
вообще
верить?
Кого слушать и кому верить?
Кому верить, да. CNN, CBS, CNBC, куча аббревиатур.
Потому что Байден выиграл, а Нью-Йорк точно можно верить.
Можно, слава богу.
Видите, как здорово. Короткий ответ.
Я понимаю, что у всех в памяти 2000 год, когда Флориду пересчитывали несколько раз, но на самом деле все американские основные телеканалы вот к этому моменту относятся все-таки очень серьезно. Поэтому когда они или Associated Press говорят, что тот или иной кандидат выиграл тот или иной штат, понятно, что это все-таки предсказание, еще не окончательные данные, но обычно они обрабатывают довольно большое количество информации, прежде чем выдать такую новость.
Минди, спасибо вам огромное за обзор ситуации, за разбор ситуации, как она есть на данный момент. Руководитель представительства МИА России сегодня в Соединенных Штатах Минди Гавашили в эфире.
И напомню, что в Нью-Йорке в последний раз республиканец выигрывал аж в 1984-м, им был Рональд Рейган.
Но это к разговору о том, какой штат голосует исторически, а какой является колеблющимся.
Выборы в США 2020.
Мы продолжим. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Ну и вообще предвыборная кампания в этот раз удалась. Помимо серьезных разногласий в обществе, которое расколото на две части, причем настолько непримиримо, что это выплескивается из привычных дебатов и дискуссий в соцсетях или, грубо говоря, где-то на вечеринках, на каких-то собраниях, выплескивается на улице. Тут еще и коронавирус ведь сложности подкинул. Пандемия стала фоном для всех событий, которые происходили в мире, но выборы президента тому не исключение.
Разумеется, вокруг коронавируса строились шаги кандидатов. Так или иначе, это часть предвыборной платформы и Байдена, и Трампа. У них стратегия так или иначе была завязана на том, чтобы выявить и ударить побольнее туда, где оппонент чувствует себя не очень. Кое-кто не носил масок, да, руководя страной и так далее. И привлечь, разумеется, на свою сторону тех, кто волнуется, переживает или же просто болеет.
Буквально напомню вкратце, что одни из предвыборных телевизионных дебатов были перенесены из-за того, что Трамп переболел коронавирусом, хотя тогда и продолжал работать. Ну и в остальном, кстати, даже вот из нашей заставки к этому спецэфиру, к этому спецдню, ясно, понятно, что дебаты носили очень, вот эти предвыборные телевизионные, носили очень странный, специфический характер, было очень много личного, что это было, возникало ощущение, что это были даже больше не дебаты двух политиков, а это были какие-то толкания, какие-то вот бычка друг на друга, причем на грани реальных оскорблений, причем оскорбления тоже были.
Ну да, и когда Байден осекал довольно жестко, закрой рот, дай мне сказать, говоря действующему главе государства эти вещи, ну, становилось немного не по себе, в том смысле, что один другого не слышит, да, и, как ты правильно сказал, толкались, да, разумеется, работая на свой электорат. При том, что вживую они работали достаточно активно, заверяя своих сторонников, разумеется, в эффективности именно своей программы.
Ну, здесь стоит отметить, что предвыборные мероприятия Байдена поначалу проходили в полупустых залах. Этими фотографиями активно пользовался Трамп, показывая, мол, посмотрите, сколько пришло к нему людей, а на деле там просто работали с жесткими ограничениями, которые вызваны именно коронавирусом. А вот у Трампа его митинги, его собрания, его вот это слово «ралли», люблю это слово, всегда собирали большие толпы людей. Опять же, это очень хорошо и красочно работало на тот самый электорат. Но, по подсчетам некоторых авторитетных и не очень специалистов, некоторые из этих мероприятий становились рассадниками болезни, поскольку прибавляли значительное число вновь заболевших коронавирусом. Ну и к нашей беседе подключается профессор политологии международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Андрей Владимирович, здравствуйте.
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 Андрей Владимирович, оцените, пожалуйста, вот саму предвыборную кампанию с точки зрения стратегии, с точки зрения, может быть, каких-то ярких ходов, что удавалось, что не удавалось, благодаря чему эту кампанию можно прям записать в учебники и запомнить.
Ну, видите, до где-то марта Трамп был практически непобедим. Экономика проходила через бум, росли доходы, росло трудоустройство. И демократы были в большом унынии. А потом приходит чудо, приходит эпидемия, и Трампа можно одновременно обвинить и в экономическом обвале, и в развале системы здравоохранения, и в неспособности эффективно бороться с вирусом. И все другие вопросы ушли на задний план. Что касается именно стратегии, то тут о стратегии даже говорить трудно в таких обстоятельствах. Надо было формировать тактику. И возникла довольно любопытная ситуация, когда Трамп продолжал ездить по стране, а Байден сидел в буквальном смысле в подвале своего дома, вот, организуя какие-то трансляции через Zoom или через Skype своим сторонникам. Над ним смеялись. Но потом оказалось, что это довольно эффективная тактика, поскольку электорат, в общем, не видел реального состояния Байдена, как физического, так и ментального. И это позволило сделать из выборов такой традиционный референдум. Вы за Трампа или против Трампа?
Mm-hmm.
И электорат в значительной степени голосовал на основе эмоций вот во время опросов, вот нравится мне его стиль или не нравится.
Андрей Владимирович, а какое вот здесь было влияние, какое здесь было соотношение между реальными событиями? Потому что ведь действительно и про экономику вы сказали, и про коронавирус тоже не раз говорилось. И в свою очередь были вот эти вот предвыборные мероприятия, предвыборные заявления, но где, естественно, и тот, и другой кандидат в президенты заявляют о том, что они молодцы, оппонент неправильный. Вот это столкновение реальности и предвыборной, ну как так скажем так, частичной реальности, в чью пользу играла, насколько люди сегодня верят предвыборным обещаниям, верят тому, что говорится вот уже в ходе предвыборной кампании, и насколько они верят тому, что видят на улице, где есть работа, где нет работы, где есть зарплата, где нет зарплаты, где есть полицейский беспредел, где нет полицейского беспредела.
А реальность никого не волновала. Дело в том, что общество настолько поляризовано, оно настолько накручивалось медийными структурами и политической верхушкой последние 4 года, что часть населения продолжает с восторгом относиться к Трампу и готова за него голосовать в любом случае, а другая часть ненавидит его буквально до колик. И готова, если бы на сцене во время дебатов стоял гроб Байдена вместо Байдена в том состоянии, в котором он был, все равно основная
часть Байдена
структур заявили бы, что Байден разгромил Трампа во время дебатов. Тут уже суть была совершенно не важна. Карфаген должен был быть разрушен. И это именно то, что происходит. Ирония состоит в том, что последние пару недель Байден решил выйти из своей самоизоляции и начал ездить по штатам, где реально конкурентная борьба. И сделав это, он себя ослабил, потому что возник образ этого достаточно немощного и плохо соображающего старика, который встречается с маленькими группками подобранных активистов, и его рейтинги начали падать. Если бы он досидел в подвале до конца, наверное, он был бы сейчас в гораздо лучшей ситуации.
А вы думаете, у него есть вот это самое убежище, да, вот это на случай ядерной войны у Байдена? Вы говорите
про подвал. Ну, я знаю, в таком случае у него это убежище. Я думаю, что в его теперешнем состоянии ядерная война ему не так страшна. Но дело в том, что даже некоторые избиратели, которые считали, что Трамп им отвратителен, посмотрев на него вживую, в общем, подумали, что, может быть, это все равно слишком опасно иметь президента в его состоянии. И вот последние дни Трамп начал сокращать отрыв в таких штатах, как Пенсильвания, Огайо, Айова, Северная Каролина, в целом ряде других. И вот сейчас мы увидим, удалось ему все-таки его полностью ликвидировать, этот отрыв, или нет. Видимо, вот во Флориде ему удалось добиться успеха, в Джорджии тоже. А вот ситуация в Огайо сейчас, в общем, достаточно неприятна для Трампа, причем это совсем не то, что ожидалось еще вчера. Все будет зависеть от подсчета голосов в этих штатах.
Да, разумеется. Андрей Владимирович, что касается современных технологий, интернет, медийные площадки, как сыграли за кого в данном случае? Угу. Трамп Байдена победил или Байден побил Трампа вот в этом аспекте?
Ну, весь шоу-бизнес и вся информационная структура наряду с финансовой олигархией и хай-теком, они поддерживали Байдена, они были против Трампа. И поэтому вот возникла ситуация тотального такого контроля медийного пространства, когда Трамп практически не имел доступа, шла очень негативная кампания против него, наоборот, всячески выставлялись положительные качества Байдена, это, конечно, сыграло свою роль. Из ведущих телеканалов только Fox давал информацию благожелательную по отношению к Трампу. Все остальные буквально потоком лили информацию негативную по отношению как к Трампу, так и к республиканцам. В медийном пространстве ситуация оказалась близкая, хотя его в интернет никто не может сейчас полностью монопольно контролировать, но все основные сетевые структуры, и Google, и Facebook, и другие, они проводили политику, благоприятную Байдену, вплоть до тотальной цензуры.
Андрей Владимирович, у нас остается не так много времени. В продолжение, вот опять же, медийная составляющая, телевизионные дебаты, как феномен, как фактор, как зрелище, в конце концов, как зрелище эффективное политически, не изжили ли себя? Потому что что по деталям, что по форме, ну как-то такое ощущение, что можно было и не проводить.
Я не думаю, потому что такой фигуры, как Трамп, вряд ли появится в ближайшие не только годы, а десятилетия. Трамп вырос на волне отторжения электоратом вот этих бесцветных, сидящих по 50
скрепочников,
лет
да.
в Вашингтоне профессиональных политиков. Он фигура колоритная, но у многих вызывающая отторжение. Скорее всего, будет это сейчас или будет это через 4 года, но на место Трампа придет совершенно другая фигура, ну вот типа Байдена, напоминающего членов Политбюро Брежневского в конце 70-х, начале 80-х годов. Америка стоит на пороге генерационной смены. Ясно, что поколение вот фигур таких, как Пелоси, Байден, МакКоннелл, которым под 80 или за 80, скоро уйдут.
И придется вот большой вопрос, другой... действительно, кто придет на их место. Андрей Владимирович, увы, время заканчивается. Вам спасибо огромное за комментарии относительно ситуации с выборами президента США. Андрей Коробков поделился своим мнением. Профессор политологии Университета штата Теннесси, эксперт Российского совета по международным делам.